Слава, хвала и благодарность Богу. На один год мы приблизились к Его пришествию. Не славно ли это? Хотя мы и постарели, особенно моего возраста. Молодежь это, может, и не чувствует. Но, во всяком случае, Новый год всегда праздник. Тем более, зимой мы встречаем праздник Рождества Христова. И многие люди, правда, некоторые празднуют 25 декабря, а другие 7 января. Но, во всяком случае, праздник Рождества Христова, он как бы распространился по всей земле. Многие люди принимают Христа как историческую личность, но вот верят ли в Его воскресение? Наверное, не все, потому что принимают Его как человека, соглашаются на то, что Он действительно вел порядочный образ жизни, продемонстрировал смелость, решительность, твердость. Суждения его были оригинальными. Он вообще-то не оригинальный человек был. Он был обаятельным человеком, который привлекал всех к себе. Но вот смерть его на позорном кресте, и тем более воскресение, многих смущает. Неверие, оно всегда поражает сомнения, а сомнения приводят к отрицанию, в конце концов, к полному разочарованию. И вот как нам избавиться от сомнения, как укрепиться в вере, и будет предметом нашего с вами рассуждения сегодня. И в Евангелии Матфея, в 11 главе, мы прочитаем первые 6 стихов. Здесь речь идет об Иоанне Крестителе. Тот, который в начале, когда Христос пришел на крещение, указал на Него как Агнца, который берет на себя грех мира. И теперь находится в темнице у Ирода какое-то время, и Его ученики начинают ставить Ему вопрос. «Иоанн, ты не ошибся ли, назвав Иисуса тем Агнцем, который берет на себя грех мира?» Вот сколько же ты находишься здесь в заключении, а мы не видим с его стороны шагов для освобождения или проявления божественной силы. Может быть, нам пойти поставить конкретный вопрос, тот ли он, которого ожидали? Иоанн допускает. И вот мы читаем. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскрешают, и нищим благовествуется. И блажен, кто не соблазнится мне. Счастлив тот, кто не усомнится в том его миссии, для которой он пришел». Иными словами, блажен, счастлив тот, кто не найдет во мне ничего, что могло бы его смутить и оттолкнуть или отвернуться. Что такое соблазн? Ну, прежде всего, это нечто заманчивые, прельщающие, внушающие искушения. А сомнение – это неуверенность в истинности чего-нибудь, отсутствие твердой веры. И вот Христос сказал, чтобы счастливые люди те, которые не соблазняются о Нем. Иисус Христос во все времена привлекал к себе взоры людей. До своего первого пришествия на землю о нем писали пророки Ветхого Завета. В момент рождения его посетили мудрецы с Востока, а во время его жизни и деятельности Многие принимали его как учителя, пророка, сына плотника, и мало кто принимал его за истинного мессию. В Евангелии здесь же Матфея, в 13 главе, мы читаем 51 стих. Когда он пришел в свое отечество и совершал служение, то свидетельствовал, проповедь говорил, люди удивлялись, откуда у него такие познания, когда он не учился. И сказано, и сестры его между нами, не плотников ли он сын, и соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем. Никодим, учитель иудейского народа, Иосиф из Аримафея, первосвященник Каиафа, супруга Пилата, помните, считали его праведником, посланцем неба, но как мессию, освободителя и спасителя, который берет на себя грех мира, это не входило в их представление. С этим они не могли согласиться. Даже ученики Иисуса Христа не всегда могли твердо сказать. Помните, когда он их спрашивал, а вы за кого почитаете меня? То тогда Петр сказал, что ты Сын Божий. И когда он предложил им отойти от него, как последовали 70 учеников, не поняв его истины о небесном, о духовных вопросах жизни, то он предложил своим ученикам, не хотите ли вы отойти? То Петр сказал, Господи, ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали, куда же мы пойдем? Но действительно, Иисуса Христа и сегодня принимает как выдающегося, может быть, реформатора или даже высокого моралиста, ученого, но вы как мессию, как божественную личность не все принимают. Как же вы знаете, Толстой, Лев Толстой, написал много романов, выдающийся литератор, можно сказать, философ, но так он не признал божественности Иисуса Христа. Для многих сегодня вера в необычные деяния Иисуса Христа, его святую жизнь и особенно воскресение Иисуса Христа является чем-то непреодолимым в их суждениях, а следовательно не могут перейти вот эту вот рамку преодоления сомнения или соблазна. Апостол Павел, между тем, бывший Саул, противник Христа, помните, свидетельствует в своем слове, как вы сегодня читали вот нам, Алексей, в начале, о Евангелии, которое вы приняли. И будем помнить, что слова Священного Писания и те деяния, которые здесь записаны, это реальные, действительные события. Это не теоретические помыслы или суждения авторов, написавших Евангелие и Священное Писание. Нет, мы иногда настолько привыкаем и позабываем, что это реальные, действительные события, которые имели место на земле. Конечно, со временем, более 2000 лет почти прошло, притупляется наша реальность восприятия. Но, однако, это так и есть. И апостол свидетельствует в первом послании к Коринфянам, когда мы читаем 15 главу. Он говорит, Иисус Христос явился более нежели 500 братьев по воскресении своем. В одно время и некоторых из них, большая часть, до ныне живы, И говорит, потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех и явился мне. То есть это живой, реальный свидетель увиденного и пережившего именно свое отречение, свое непонимание, свое разочарование в суждениях и в отечественных намерениях, которые он воспринял, учась у ног Гамалиила. Во всяком случае, апостол Петр, что нам свидетельствует об Иисусе Христе, когда мы читаем во втором послании, в первой главе? Кто, как апостол Петр, Иоанн, Иаков, были на горе Преображения, когда они воочию увидели того Иисуса, который действительно был посланник неба? И мы читаем следующее в его первом послании, во втором послании, в первой главе. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой голос, и этот голос: Он есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». А евангелист Лука свидетельствует о Нем как воскресшем, действительно реальном человеке, личности, который пришел для того, чтобы нас спасти. И в 24 главе Евангелия Луки он говорит по воскресении, что более того, когда же они от радости еще не верили, дивились, он сказал им: «Если у вас здесь какая пища», они подали ему часть печеной рыбы и сотов меда, и, взяв, ел пред ними. Какого еще может быть какое-то доказательство реальности? Они, пожалуйста, его пощупали, или так сказать, осязали лично, увидели. Если мы иногда глаза можем не доверять, ушам можем не слышать, но когда мы уже осязаем, видим реально, то здесь уже отвержения не может быть никакого. И апостол Иоанн написал в своем первом послании о том, чему они были очевидцами, о жизни, явленной нам здесь на земле. Поэтому мы, как верующие люди, можем доверять очевидцам, тех, которые лично испытали на себя реальность воскресения, видели воскресшего Иисуса Христа. А как мы сегодня с вами в 21 веке, доверяем ли мы истине о воскресении Христа и о том, что Он сегодня по Своему Слову сказал: «Я буду с вами через Духа Святого»? Это реальность Его пребывания в небесном святилище. Является ли нашим твердым убеждением, живою верою? Есть такое? Или мы еще тоже колеблемся, думаем, вот когда увидим, как нам говорят, покажи нам, увидим, тогда поверим. Есть ли у нас убежденность твердая в истину Его сегодняшнего пребывания как первосвященника и нашего ходатая в небесном святилище? Слава Богу! Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 13 главе, в 5 стихе говорит: «Исследуйте себя внимательно, верили вы, исследуйте себя». То есть, когда нас охватывают какие-то сомнения, то мы должны обратиться к своему сердцу, не только разуму, логике, но к сердцу и открыть Слово Божие. И с молитвой углубляться, читая рассеется. И когда мы обретаем опыты, личные опыты, пережитые явным действием на нас силы Святого Духа и Божья, тогда мы убеждаемся, и сомнения сами по себе устраняются. Потому что личный опыт – это сильнейшее свидетельство правоты нашей. Я болел однажды аппендицитом, будучи студентом уже в медицинском институте. И нам говорили, что операция – это одна из легчайших операций. Вот когда я попал и пережил, я уже знал, что эта операция есть операция, сложная операция, и при том болезненная. И не все 100% выживают в этой операции. Поэтому личный опыт уже, он как бы ни говорили, он лучшим является свидетельством. Евангелие, оно не навязывает суждение и убеждение человека. Она просто предлагает, чтобы человек сам лично, открыто принял и убедился. То же самое делал Христос. Он никогда не навязывал, не обязывал, а просто он своими деяниями свидетельствовал лучше всего. Знаете что, дети наши лучше всего принимают не тогда, когда мы их стараемся наказать или убедить в чем-то, доказать им свою правоту, своим образом жизни. И когда мы говорим, ты выключи свой компьютер, пора, уже время истекло, а сами в компьютере работаем, трудимся, то малый сын скажет, хорошо, папа, я послушаюсь тебя. А уже более взрослый скажет, а почему? Тебе можно, а мне нельзя. Поэтому личный пример – это самое лучшее свидетельство правоты наших доказательств или наших суждений. Когда мы исследуем Священное Писание, или когда слушаем проповедь с кафедры, невольно мы можем чем-то согласиться, а с чем-то и нет. То есть, так или иначе, приходят сомнения. И каждый из нас, наверное, пережил в своей жизни не раз разного рода сомнения. Не только в отношении Священного Писания, а в отношении многих других истин, о которых свидетельствуют люди. Мы можем поверить, согласиться, но внутренний голос сомнения, он выдает себя. Но апостол говорит, что исследуйте себя внимательно, исследуйте. Это возможность нам, и мы имеем право анализировать все, с чем мы встречаемся, все, что мы читаем, или все, что мы слушаем по радио там, и в других информациях. И всякое обсуждение, анализ влечет за собой возможности сомнения. Как быть? Хорошо ли или плохо, когда возникают сомнения? Давайте подумаем, что сомнение сопровождает нас почти всю жизнь, это, наверное, испытал каждый из нас. Но со временем, с приобретением опыта, с приобретением знаний, глубоких знаний, и личного, когда мы как вот пощупали, осязали и увидели, еще проверили и услышали, то мы тогда можем убедиться, да, это истина. Для примера обратимся к историческому моменту в жизни, скажем, апостола Павла. Вот апостол Павел отправляется в первое миссионерское путешествие и пристает к одному из азиатских городов, входит в синагогу и начинает проповедь, и говорит о Христе и спасении, о вере. Более того, он говорит, что язычники имеют такое же право, как иудеи, на спасение. И теперь они, поверив, заключив завет с Господом, становятся детьми не только Божьими детьми, но детьми Авраама, с последующим наследием всего, что было обещано по обетованию Аврааму. Здесь же находятся иудеи. Они видят, вот теперь у них нет никакого преимущества перед язычниками. И более того, необрезанные входят в церковь. они вспоминают традиции отцов веры и начинают возмущаться. Более того, восстают и побуждают народ опровергнуть суждения Павла. И начинают возбуждать народ, Павла готов побить. И в конце концов, действительно, побивает и выбрасывает его на берег, как умершего, почитали его уже умершим. Но, увы, апостол встает, идет дальше, проповедует. Вот это сомнение, возникшее в Иудее, действительно плохое действие оказало и влияние оказало на слушателей и на жителей того города. Не зря Христос предупреждал, когда читаем Евангелие Луки 17 главы в 1 стихе, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Вы помните, да? Даже, говорит, всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем самым служит Богу. И мы сегодня являемся свидетелями того, как, скажем, сейчас в Индии, вот совсем недавно, были убиты многие христиане из-за того, что там у них один буддист погиб. Я точной информации вам не могу сказать, но я только знаю, что много христиан было убито и без всякой ответственности. Гонения на христиан мы уже привыкли, это как бы будущее. Но мы недавно были свидетелями того, как многие заключения умерли. Если вы знаете, «Тернистый путь» читали Надсанова, там очень хорошо об этом сказано. Итак, может ли быть сомнение побудительным моментом к исследованию Писания и утверждения веры? Как вы считаете? Может быть, да? В общем, это малый процент, но возможно. Вот давайте теперь так подумаем. Сомнение, проникая в душу, может принести и некоторый положительный результат. Опять обратимся к историям. Вы помните Савла, который был свидетелем проповеди первого мученика Стефана, да? Вот. Более того, он видит, его побивают камнями. Он молодой, он сохраняет одежды эти, но он слышит молитву Стефана. Господи, не вмени им греха сего. Он задумывается. А правда ли, что я осуждаю его и одобряю? Эта мысль проникла в его сердце, он постарался заглушить. Он более усердно идет для того, чтобы гнать христиан. Берет письма у первосвященников и идет и продолжает. Идет в Дамаск для того, чтобы ввести таких на растерзание, скажем так, может быть, это слово резко сказано. И здесь молния света, озарившая его, луч, проникший в сердце, озарила его светлый разум. 3 дня, 3 суток он находился в посте и молитве. И, наконец, осознал. Вот первый проблеск сомнения, возникший когда-то в сердце, в конце концов привел к тому, что он задумался. В молитве и посте, обращаясь к Богу, он познал истину. И это сомнение привело его к принятию истины Божьей. То есть сомнение может быть желательно в интересах истины и при условии, если оно истекало из любви к истине и с целью найти, установить истину, тогда оно становится одним из положительных сторон нашей жизни с вами. Но скажем так, многие из нас были такими, правда? Мы были неверующими. В конце концов, услышали проповедь Евангелия. Мы, может быть, усомнились, может быть, не сразу пришли. Но кто-то нам еще раз сказал, и еще. И мы стали сомневаться в тех истинах, которые нам открывали наши философы, наши пропагандисты. Философия материализма, она тоже многих нас увлекала. Но когда мы осознали, что истина все-таки в Боге, мы отвернулись и приняли эту истину. Когда человек служит с проповедью и говорит, то слушатель может тоже не сразу воспринять и может усомниться. Ну что ж, и это правильно. Но только нужно убедиться, проверить, так ли это. Вот делиться в этом отношении для нас пример. Они не только слушали, но приходили дома и исследовали. И если вот сомнение побуждает нас к поиску истины со всем усердием, тогда они являются и положительным моментом, потому что оно целью становится утверждение этой истины, если она истина, или отвержением, если она не истина действительно. Есть иногда сомнение, может быть одним из видов проявления любви к истине и поиску истины. Но чаще всего, конечно, чаще всего и в большинстве своем сомнения приводят к потере веры и гибели души, к полному разочарованию, отчаянию и также безнадежности. В своем большинстве сомнения. Вы знаете, много бы мог я вам привести людей, которым вот не нравится сестра Валь, ее писание. Не нравится то, что сказано в Слове Божьем о Христе, некоторые моменты, тоже не нравится. То есть человек, которому скажешь, посмотри с другой стороны, и докажешь ему эту истину, он найдет обязательно другую сторону. Самая беда плохая, это тогда, когда сомнение становится уже состоянием души, состоянием сердца. То есть, да, входит в сущность. Я во всем сомневаюсь, ничему не доверяю, все подвергаю сомнению. Для меня лично я является критерием всего. Если я этого не знаю, я этого не принимаю. Как бы оно ни было, каким бы оно ни было свидетельством. И вот самое страшное – это состояние сомнения. Это тот недуг, пагубные действия, которые мы иногда встречали, к сожалению, в церкви. Да, 70 лет атеизма настолько нас привили к сомнениям, к неверию, особенно божественных истин или духовных истин, что если мы не видим, то мы не можем поверить, что это есть. Но сегодня, слава Богу, что есть уже создана и сама наука, и сама техника уже настолько приобретает силу свою, что нам приходится уже доверять не своему разуму, не своим зрением или чувствам, которым мы наделены, а нам приходится уже полагаться на показания этих аппаратов или этих приборов, доверять им, потому что они более точные. Или возьмите вот компьютеры. Мы не можем так быстро считать, как компьютер нам выдает. И попробуйте, посчитайте, вы увидите, что правильно. И мы берем с собой машинки, идем куда-то, где уже не надо складывать, особенно где детишки, школьники. Они уже перестали считать разумом, так-то складывать. У них с собой машинка, они раз включили, вот сразу. Не обманешь их, они вот доверяют этому. Сомнение парализует не только здравый разум, но и совесть и сердце человека. Отсюда не приходится удивляться равнодушия и холодности тех людей, которые, когда слышат Евангелие, и отвергают, особенно сектанты, говорят вам. Протестантская истина, вера в нашей стране, к сожалению, с большими препятствиями доходит до некоторых людей. Но все же радостно, когда церкви умножаются, люди принимают крещение, убеждаются в истинности именно и крестятся. Слава Богу, что это и есть. Когда Христос пришел в свое Отечество и начал действовать, то тоже усомнились. Но все же зерно веры или зерно Священного Писания, заброшенное в сердце, оно может дать плод. И в 100, и в 30, и в 70 раз. Причин для сомнения, можно сказать, много. Но есть, я скажу, только три причины основные. Прежде всего, это любовь ко греху. Тайный грех влечет тебя. Господь говорит, ну ты господствуй над ним. Господствуй. Это первое. Это любовь ко греху. Другой причиной возникновения сомнений – это ограниченность нашего разума. Мы не можем познать те тайны, которые сокрыты в Слове Божьем. Отсюда и не принимаем, потому что они выходят за пределы нашего разумения. А тайн Божьих очень много. Тайна воскресения, тайна благочестия. И тайна изменения наших организмов, когда придет Христос во мгновение ока. Это тоже тайна, сокрытая от нас. Но Господь через троих мужей, которые в печи сохранились здоровыми, притом с ними был четвертый, свидетельствует о том, что когда Христос придет, оно так и будет. Мы изменимся во мгновение ока. Но эта тайна, она проходит выше нашего разума. Мы не можем понять это. Как может быть? Ну, может быть. Но мы знаем, что тело и кровь наша, материальная, они не достигнут вечности. Но Господь нас определит для вечности, воскресит для вечности, и живых изменит в мгновение ока для вечности. И третье, предвзятое, сознательное, заранее обусловленное неверие Священном Писании тоже сеет сомнения и приводит. Но теперь обратим внимание на то, на те средства борьбы с этим страшным недугом. Христос однажды сказал больному: «Хочешь ли быть здоров? Хотите ли избавиться от сомнения?» Сестра Вайт в книге «Путь ко Христу» очень хорошо говорит об этом. Я приведу выдержку из ее суждения. Священное Писание имеет свои доказательства для всех людей, и самые веские из них те, которые непосредственно касаются виновной совести и сердца, жаждущего прощения, любви и мира. Здорово сказано, да? Невозможно человеком, но возможно Богу. То, что человеку невозможно. Евангелие Луки, 17 глава, 27 стих. Как однажды Иисус поддержал тонувшего Петра, взяв его за руку и сказав: «Зачем же ты усомнился?» Он сегодня нам говорит тоже из Священного Писания. Когда вы читаете, вдумайтесь, принимайте верою, как младенцы, как дети. Они не требуют пояснения. Они, как сказал им отец, так у нас есть. Маловерность. Зачем ты усомнился? Итак, первое. Прежде всего скажу вам. Ищите Бога. Ищите серьезно. Ищите не только разумом, логикой, мышлением, но также совестью и сердцем. Это более широкая почва для принятия благодатной семени Слова Божия. Мы не отказываемся и от разума, и от современного суждения науки, ибо высокий ум, как правило, он познает Бога, и он преклоняется перед Богом. Только неразумный человек, безумец сказал, что он сказал, вы помните? Да. Пророк Исаия в 55 главе, когда мы читаем 6-7 стих, говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой, то есть грехи свои, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». А Господь говорит здесь же пророка: «Придите ко мне, все концы земли, и будьте спасены, ибо я Бог». Итак, первое условие – нужно приложить сердце, искать от сердца, и разумом, конечно, и сердцем. Но сердце женское, оно более расположено, нежели мужчин. К сожалению, вот мужчина какой-то чувствует, нужно растопить, нужно время. Но уж когда мужчина принимает истину, он уже твердо стоит. И его голос более принимается, нежели голос женщины. Ну, так мы уж устроены. И слава Богу. Итак, я вам скажу один пример. Хотя много можно было пример привести сегодня ученых, которые верили в Бога. И несмотря на атеизм, исповедовали и жили по Богу. А в конце концов, жизнь после прятали билет и шли в монастырь, чтобы их никто там не нашел. Но во всяком случае, вот, знаете ли одного человека, который нашел Бога, один ученый, когда истина, что Бог есть Бог Авраама, Исаака, Иакова, а не Бог философа ученых, это французский математико-физик Паскаль, когда он сказал, именно Бог Авраама есть жизнедатель и источник жизни. Бог открывается прежде всего сердцу и совести. Христос сказал, слава, молитва, помните, слава тебе, что ты утаил от знающих и открыл то младенцам. Именно вот по вере, детской вере принимается истина. Это первое, что я сказал. Теперь второе. Раз Бог существует, а мы в этом никто не сомневаемся, то наше отношение к Богу должно быть отношением зависимости и смирения, покорности и послушания. Апостол Иаков говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Два примера. Один человек, исследуя Писание, предвзято читает о Христе, видит его чудеса, прокаженных очищает, мертвых воскрешает. Дивные дела. Он не может понять, не может согласиться. Это ложь, это сказка. И принимает Евангелие как миф, мифология или другое. Другой же человек чувствует за собой нужду в исцелении, нужду в утешении, в освежении своей совести порочной. Внимательно следует. И он читает о Христе, он видит благодать, он чувствует близость, милосердие, любовь, внимание. Вот то, что сердце требовало, и совесть, оказывается. И он принимает, склоняется и молит, и благодарит Бога. Это насыщает его сердце, наполняет радостью. Он чувствует, что он ожил. Для него это реальность жизни. Такого я знаю человека, который, за которого 17 лет молился брат Лебенко. Он с ним был одно время, был его ставником от КГБ, чтобы он за ним следил. А он за него молился, вместе работали. И в конце концов обратился именно таким образом. Когда ни врачи, никто не мог ему помочь, курил, пил, уже дошел до такой степени, что болен был, все врачи отказались, все больницы его уже, когда он пришел однажды, зашел в сарай, вспомнил Лебенко, встал на колени, помолился и уснул. Трое суток проснулся уже другим человеком. И говорит, какой мир? Это только нужно пережить, чтобы нельзя его передать. Итак, ищите Бога, но помните, что Бог истинный являет себя не горделивым умом, а смиренным сердцем. Это второе. Теперь третье. Сердце имеет и свой язык. Это молитва. Поставьте себя в положение молитвенного отношения с Богом, с Иисусом Христом. Сколько сомнений незаметно исчезнут, когда сами собой. И Христос сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и вы найдете мир. И более того, Священное Писание нам говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Вы знаете, помните, в начале революции, когда у нас совершилось, то атеист Луначарский, просветитель был у нас, министр просвещения, и священник Флоренский. Между ними были диспуты, доказательства того и другого. Флоренский взял яблоко, вкусил и говорит, какой яблоко, кислый или сладкий? Да что ты, нужно мне попробовать. Он говорит, вкусите, увидите, как благ Господь. Вы, говорит, не вкусили еще. У вас отрыжка от того, что вы уже напомнили. А нужно, говорит, вкусить и усвоить. Он говорит, нет, это, наверное, у вас... Я не хочу слово сказать, такое частое проблема. Но неважно, здесь другое дело. Молитва есть наш разговор с Богом. И Бог отвечает на молитву. И Слово Божие говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Правда, не всегда сразу, но нужно время. Это третье. И, наконец, поступайте согласно веры и убеждениям. Апостол Иаков говорит во 2 главе 17 стихе. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Творит дела милосердия, предписанные верой, жить по учению Евангелия – это самое лучшее свидетельство в пользу Евангелия и в пользу того, что сомнения будут рассеиваться, как туман, растворяться. И вы убедитесь, что благость, вот как сегодня преподали деткам, служение, любви, заботы, внимание друг к другу и отдача своей души и своих лучших качеств для людей – это самое счастливое время нашей жизни. И в заключение прочитаем его послание к Колоссянам. Христос сказал в Евангелии 12 главе Иоанна, 26 стихе, «Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет». И в заключение мы прочтем послание апостола Павла к Колоссянам, 3 главу, и... с первого по третий стих. Многие знаете это послание замечательное. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Умерли для греха, имеется в виду. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним по славе. Слава, хвала и благодарность нашему Господу. Аминь.